слушали новости на волнах Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Белоруссия вводит таможенный контроль на границах с Россией. В Москве как нового главного союзника принимают китайского лидера. Как Кремль выстраивает политические и экономические приоритеты? О стратегии внешней политики и выхода из кризиса в эфире «Радио Свобода» говорит один из лидеров партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Началось рассмотрение судебных исков по делу майора Дениса Евсюкова. На какую компенсацию могут рассчитывать пострадавшие и родственники жертв? Таковы главные темы дня среды 17 июня по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня утром в Витебской, Гомельской и Могилевской областях появились таможенные посты на белорусско-российской границе. Радикальная мера принята белорусской стороной в ответ на блокирование Роспотребнадзором поставок в Россию белорусской молочной продукции. К примеру, на переходе Редьки на трассе Брест Москва появились два вагончика, белорусский флаг и плакат. Дорогие россияне, простите, но это не вина белорусов, что вы испытываете неудобства на границе. Спустя некоторое время плакат свернули, а контроль транспорта так и не начался. Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
17 июня Белоруссия объявила о введении усиленного режима контроля за перемещением грузов на основных российско-белорусских магистралях. При этом госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Юрий Жадобин заявил, что решение белорусских властей является симметричным ответом на действия российской стороны. Эти шаги будут полностью аналогичны тем, которые уже на протяжении многих лет практикует российская сторона, пояснил Жадобин.
Отсутствует всякий конструктивный подход, нацеленный на взаимоприемлемое решение. В этой связи мы вынуждены ввести усиленный контроль за перемещением товаров на основных автомобильных магистралях, связывающих наши страны. Указанные меры являются лишь симметричным ответом на тот таможенный контроль, который осуществляется с российской стороны. Мы приносим извинения граждан за возможные неудобства.
В последние годы на условно-прозрачной союзной границе действительно ведется полноценный досмотр белорусских транспортных средств, движущихся в российском направлении. Россия на своих пунктах фактически сохранила таможенную инфраструктуру и де-факто все время осуществляла таможенный контроль. После объявления молочной войны на границе блокированы десятки фур с молоком и молочными продуктами. Витебская таможня первой приступила к формированию постов на стратегических автомагистралях. По словам заместителя начальника Витебской таможни Евгения Сергеева, инспекторы будут находиться здесь постоянно. Основные направления для отработки – трасса Брест-Москва, автодороги на Санкт-Петербург и Смоленск. Планируется, что на пунктах приема уведомлений посменно будут работать 3 десятка инспекторов. Ранее на пункте работали лишь представители транспортной инспекции и страховщики. Между тем, как заявляют сотрудники Витебской таможни, активных действий в отношении автотранспорта, следующего на территорию Белоруссии со стороны России, пока не предпринимается.
Готовы для того, чтобы выполнить вот поручение председателя таможенного комитета. Не было распоряжения окончательного, чтобы приступить. Поэтому будет распоряжение, будут работать.
Гомельская таможня также направила рабочую группу для усиления своего поста в деревне Селище, расположенного на белорусско-российской границе. Дежурный таможни отметил, что вся нормативная база остается в силе, в том числе и таможенный союз между Белоруссией и Россией. К усиленному таможенному контролю здесь также пока не прибегали, однако, подчеркнул представитель таможни, всегда готовы.
Контроль может быть визуальным, может быть с помощью технических средств. Формы и методики контроля могут быть самыми разнообразными.
Кроме того, таможенники подчеркивают, на простых гражданах нововведение не отразится, а досмотр в перспективе, если и будет, то лишь в отношении большегрузного транспорта.
Простых граждан Республики Беларусь и Российской Федерации это ни в коей мере не затронет. Естественно, добропорядочных граждан.
Независимые эксперты считают, что вряд ли руководство Белоруссии решится на восстановление полноценной таможни. Главная задача – припугнуть Москву. Иными словами, налицо элемент шантажа. Впрочем, и представители властей не скрывают. Усиление контроля на переходах вызвано позицией России по молочному вопросу. Почти почти неделю обивала пороги российских ведомств белорусская делегация, направленная для переговоров по урегулированию вопросов с поставками молока. Однако 16 июня глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко принял решение взять тайм-аут в переговорах. В этой связи руководитель Совбеза Юрий Жадобин подчеркнул, никаких изменений в подходах российских партнеров к сотрудничеству так и не произошло. Под надуманными предлогами продолжает наноситься ущерб нашей экономической безопасности. Начальник юридического управления государственного секретариата Совбеза Андрей Швед и вовсе заявил, учитывая непредсказуемость российских чиновников, ведомство начинает разработку планов по противодействию недружелюбным шагам российской стороны.
В связи с недружественными действиями со стороны Российской Федерации и продолжающимся невыполнением взятых на себя международных обязательств, президентом Республики Беларусь поручено принять меры по прогнозированию дальнейших возможных акций, направленных на причинение экономического ущерба нашей стране. Нами разрабатывается план действий органов обеспечения национальной безопасности Беларуси, направленных на прогнозирование ситуации в экономической безопасности Беларуси и принятие адекватных мер. Мы исходим из непредсказуемости и неадекватности действий и решений некоторых государственных органов России.
После известия об усилении контроля на белорусско-российской границе в ряде СМИ появилась информация, мол, смоленская таможня возобновила пропуск белорусской молочной продукции в Российскую Федерацию. Однако сотрудник смоленской таможни отметил, никаких новых документов из Роспотребнадзора не поступало. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Из Москвы сообщают, что поставки молочной продукции из Беларуси в Россию возобновятся с четверга, 18 июня. Об этом заявил в конце дня главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В то же время министр сельского хозяйства Беларуси Сергей Шапира по итогам переговоров с Онищенко сообщил, что поставки начнутся в ближайшее время. А ранее министр сельского хозяйства России Елена Скрынник заявляла, что соглашение по молочной проблеме между двумя странами достигнуто. Конфликт в торговых и таможенных отношениях между Россией и Белоруссией разворачивается на фоне активизации внешнеполитической активности Кремля. Уже неделю без перерыва президент России Дмитрий Медведев проводит различные международные встречи в разных форматах. Один из главных вопросов повестки дня всех этих форумов и конференций – поиски пути выхода из финансового кризиса, который Россия пытается нащупать совместно с новыми партнерами, в то время как портятся отношения с некоторыми старыми. Я беседую с российским политиком и экономистом, одним из лидеров партии «Яблоко» Григорием Явлинским, сначала о ситуации в российско-белорусских отношениях. Обострение отношений с Белоруссией по поводу молока, по поводу таможни. Вы видите здесь больше экономических проблем сотрудничества России и Белоруссии или это чисто политическая история?
Нет, это абсолютно чисто политическая история. Связана она с тем, что Лукашенко не может воспринимать стилистику нынешней российской власти. Он все время сталкивается с разными действиями со стороны российской власти, которые, может быть, и похожи на его собственные в других случаях, но такие полюсы одинаковые, они отталкиваются. Вот это и есть суть вопроса.
Получается, речь идет только о стилистике, но не сути политики.
Нет, здесь есть суть политики, заключающаяся в том, просто до нее еще дело не дошло. Но суть политики заключается в том, что есть абсолютное желание доминировать стороны России в отношении Белоруссии. Лукашенко пытается этому как-то противостоять в той форме, в которой он в состоянии это делать. А давление усиливается. Ну,
сможет он противостоять успешно, как считаете?
Это сложный вопрос, потому что это зависит от того, насколько он будет готов к взаимодействию с другими партнерами, ну, например, с Украиной или с Евросоюзом. Это еще зависит от того, насколько его возможные партнеры в Евросоюзе или в Украине окажутся умны и способны к работе в этом направлении.
Вы думаете, что, скажем, Европейский Союз наверняка, зная, что сближение с Белоруссией вызовет очень резкую негативную реакцию Москвы, будет способен все-таки на развитие отношений с Лукашенко?
Не знаю. Европейский Союз не всегда понимает по существу, что нужно делать. На примере Украины мы очень четко можем видеть, что он просто часто не справляется с задачей.
А верно ли я понимаю тон того, о чем вы говорите, что ситуация в российско-белорусских отношениях сейчас открыта и трудно предсказать, чем закончится нынешний виток противостояния?
Ситуация эта, она будет довольно долго в таком открытом состоянии, потому что действительно у Лукашенко есть целый ряд вариантов действий. Если он на них пойдет, то это может довольно быть долгим таким. Ну, например, если у него будет какое-то взаимопонимание с Украиной в отношении транзита газа. Это будет очень существенная вещь. Москва все время добивается сфер влияния. Вот Беларусь очень ярко показывает, что можно сколько угодно добиваться сфер влияния, но если те, кого вы хотите прийти к сказать, в своей сфере влияния не желают быть в этой сфере влияния, то ничего из этого не получится.
А вы как думаете, удастся заставить Белоруссию признать независимость Южной Осетии и Абхазии? В конце концов, Лукашенко согласится на это или нет?
Понимаете, дело в том, что, говоря откровенно, психоаналитический характер изучения личности Александра Григорьевича Лукашенко, ну, мне не представляется столь содержательно интересным. Может, они его заставят, может, они его не заставят. Факт заключается в другом. Крайне непродуктивная, неумелая стилистика политики Российской Федерации, с одной стороны, а с другой стороны, весьма контрпродуктивная формулирование внешнеполитических приоритетов, включая попытку создать зону влияния там, где не хотят видеть этого влияния, и там, где практически кроме газа нечего предложить, обрекает российскую внешнюю политику на какие-то мифы, фантазии и выдумки, которые заканчиваются какими-то бессмысленными разговорами о наднациональных валютах с Бразилией, изображение какой-то дружбы с Китаем.
Сегодня в Москве принимают китайского лидера Хун Цзинтао, и по сумме международных встреч в последней неделе, встречи в верхах ОДКБ в минувшие выходные и саммит ШОС, и вот саммит этой новой организации БРИК, и сейчас встреча с китайским руководителем, создается впечатление, что Москва по-новому немножко расставляет акценты в своей внешнеполитической стратегии. И венец всей этой активности, встречи с китайским руководителем, показывает, кого Москва видит в качестве главного своего партнера.
Хотел бы только заметить, что вряд ли Китай видит в Москве своего главного партнера. Руководители России не понимают этого. Китай это величина такого масштаба и такое коммунистическое специальное устройство, которое относится к ним абсолютно прагматически, абсолютно непропорционально и неадекватно по сравнению с тем, что они хотят выстроить.
Вы думаете, что из идеи какой-то наднациональной валюты, экономически говоря, ничего не выйдет? Это беспочвенная штука.
Ну, я не вижу пока никаких оснований для какого-либо серьезного разговора на эту тему, для наших пропагандистских целей. Вот. Мне даже было бы интересно понять, а неужели они сами-то верят в это? Неужели они сами верят? Особенно учитывая, что спад ВВП сейчас в России может сравниться только со спадом, который был 15 лет назад. То есть, если вы вспомните, это был 93-94 год. И в этих условиях какие-то рассуждения о том, что вот мы сейчас тут придумаем новые деньги, но это же вещь такая очень сомнительная.
Как вы оцениваете сейчас общую обстановку социально-экономическую в стране? Насколько серьезны могут быть, по вашим оценкам, социальные выступления?
Ну, это дело осени. И это связано скорее с этими городами, где действительно падает занятость. В целом, я не думаю, что мечты о социально-экономических выступлениях трудящихся имеют серьезное основание. В нашей стране так не происходит. В нашей стране никаких выступлений очень долго. Потом произойдет одномоментный обвал всякого всего.
Означает ли это, что у правительства и у власти российской есть какой-то еще резерв, и временной резерв, и возможности для маневра, для проведения экономической политики?
Есть и временной, и финансовый резерв. Если правда, что резервы существуют, если это правда, то резерв есть и временной, и финансовый. Нет понимания, желания, умения и политической воли. Нет ничего, кроме резерва времени и резерва финансов.
А почему вы считаете, что они искренне не хотят там справиться с этой ситуацией? Ведь в конце концов может случиться так, что просто табуретка из-под них вылетит властная.
Они не то, что не хотят, они бы не против, но так, чтобы не рисковать и ничего не делать.
Какие сейчас меры вам представляются внеочередными для изменения ситуации экономической в лучшую сторону?
Я считаю, что самым главным является развитие внутреннего спроса, очень масштабное и, я бы сказал, беспрецедентное. И думаю, что было бы правильным, если бы купленные резервы были бы использованы для того, чтобы максимально развивать внутренний спрос. В частности, объявить программу, которую я бы назвал так: земля, дома, дороги. Давать людям землю, подводить коммуникации, строить дороги и создавать возможность строительства индивидуальных домов по всей стране, особенно за Уралом, на Востоке. Такие возможности впервые у России есть реальные. Не пользоваться такими возможностями — это вообще не просто экономическая ошибка, это гораздо больше, чем просто ошибка.
Вы ведете разговор в таком стратегическом ключе. Насколько я понимаю, это программа, которая могла бы стать вообще центральной для развития российской экономики. Кажется, российская власть действует просто как вот играя в пинг-понг, быстро пытаясь отбить какие-то неприятные подачи со стороны финансового кризиса, который считает своим противником. То есть есть какая-то тактика более или менее успешная, но нет стратегии.
Есть стратегия, только стратегия заключается в том, что ждать, пока в Америке наладится дело. Вот и вся стратегия. Ругать ее, эту Америку, критиковать, делать из нее врага, раздавать всем указания, как кто должен жить, всех воспитывать, преподавать всем моральные и экономические уроки, а при этом сидеть и ждать, когда американцы наладят экономику для того, чтобы в Европе начала подниматься экономика, и для того, чтобы все вернулось на круги своя, как это было раньше. Может твердо сказать, что стратегия выхода из кризиса – сидеть и ждать.
Григорий Алексеевич, вы встречались не так давно с президентом России Дмитрием Медведевым, и у вас была возможность, очевидно, высказать часть из того, о чем мы сейчас с вами говорим президенту. Какова его реакция была?
Я не только высказал это, мы это написали, я это подписал в самой первой части встречи. Ему эта записка была передана. Там было сказано, там практически обо всем, что мы говорим, она опубликована, висит на сайте, на моем в частности, можно ее прочитать.
Но там нет ничего о реакции Медведева.
А реакцию Медведева все видели, он, в общем, так, ну, что-то отвечал на эти вещи, вот, собственно, и все. Говорил, вот, да, это правильно, но, может быть, мы сейчас не будем так делать или будем делать как-то иначе.
Серьезного разговора не было?
Ну, такого углубленного, чтобы это был действительно серьезный разговор о том, как выходить из кризиса, не было. Он просто выслушивал все эти вещи и немножко на них реагировал.
Один из лидеров партии «Яблоко» Григорий Явлинский оценивал экономическую стратегию правительства России и некоторые внешнеполитические шаги Москвы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 17 июня. Сегодня стало известно, что в Петербурге задержан бывший депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР Михаил Глущенко, один из подозреваемых в организации убийства депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой. Глущенко также подозревают в организации убийства троих граждан России в Республике Кипр. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Экс-депутат Госдумы, бывший петербургский криминальный авторитет Михаил Глущенко был задержан в милиции при попытке обменять паспорт. Считается, что Галина Старовойтова, убитая 20 ноября 1998 года накануне выборов в Законодательное собрание Петербурга, встала на пути у тамбовской группировки, тоже стремившейся в парламент. В деле о ее убийстве фигурирует имя Михаила Глущенко, чей офис был хорошо известен исполнителем преступления, говорит сестра Галины Старовойтовой, руководитель фонда ее имени Ольга Старовойтова.
Эти люди работали там, кто охранником, кто там дежурил. И есть показания, что вот эти прослушки тоже находились там. И там этих ребятишек, мягко говоря, обучали пользоваться прослушками, видеозаписью и так далее.
Более подробно о том, что происходило в офисе бывшего депутата, говорит председатель петербургской организации «Демократическая Россия» Руслан Леньков, бывший помощник Галины Старовойтовой.
Задержание господина Глущенко – положительный факт, хотя бы с той точки зрения, что этот персонаж неоднократно упоминался в суде по делу о террористическом акте в отношении Галины Старовойтовой. В отношении него давались показания, говорилось о том, что в офисе депутата Государственной Думы от фракции ЛДПР господина Глущенко существовал некий коллектив, который готовил и уже потом осуществил убийство Галины Старовойтовой. Именно там проводилась идеологическая накачка технических исполнителей убийства. Им рассказывали о том, что Старовойтова враг русского народа, и именно поэтому с ним нужно расправиться. Именно там хранилось незаконное оружие, из которого впоследствии была убита Галина Старовойтова. Именно там хранились спецсредства, с помощью которых организаторы убийства осуществляли слежку за Галиной Старовойтовой. Оттуда выезжали эти бандиты для того, чтобы устанавливать прослушивающее устройство в квартиру Галины Старовойтовой. То есть фактически, если следствие пойдет до конца, то вполне возможно далее потянуться на скамью подсудимых и заказчиков. Это вполне определенная нить, которая может развязать тот клубок змей из заказчиков, который стоит где-то за спиной посредников и технических исполнителей.
Руслан Леньков подчеркивает, что исполнители убийства были не просто проплаченными киллерами, а людьми идейными.
Это были участники такого националистического, я бы даже назвал его профашистского, движение «Благоверный князь Александр Невский». Ими был создан фонд, была учреждена газета «Русский православный патриот», которая издавалась приложением к известному антисемитскому листку «Русь православная». Один из издателей этой газеты, Константин Душенов, сейчас проходит в качестве обвиняемого по 282-й статье «Разжигание межнациональной розни». И именно господин Душенов, выступая в суде, пытался создать алиби основному обвиняемому тогда, бывшему офицеру ГРУ, господину Колчину, на день убийства, заявляя, что якобы Колчин не мог осуществлять слежку за Галиной Старовойтовой в день убийства, поскольку он в это время сам общался с Колчиным. То есть здесь есть очень четкая идеологическая окраска и связь исполнителей с национал-патриотическими, с фашистствующими кругами.
Но Михаил Глущенко был задержан в рамках расследования другого уголовного дела. Следствие подозревает, что он организатор убийства в марте 2004 года на Кипре трех российских граждан – Юрия Зорина, Виктории Третьяковой и бывшего депутата Госдумы Вячеслава Шевченко. В 90-е годы братья Шевченко и Зорин были авторитетными фигурами в петербургском деловом и политическом мире, связанными с Тамбовской преступной группировкой, с Владимиром Барсуковым Кумариным, которого сейчас судят в Москве. Но все же задержание Глущенко важнее для раскрытия убийства Старовойтовой, считает заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
После приговора оказалось такое послевкусие. Все не поняли, а почему не назван заказчик преступления. Это никак не повлияет, конечно, его задержание и арест на такую-то криминогенную ситуацию в городе, потому что он в ней не участвовал уже много лет. Никакого отношения к рейдерам и к художествам Владимира Кумарина он не имел. Я думаю, что власть взяла на себя, мне кажется, неосознанно некую ответственность, потому что все-таки они должны будут его осудить. И в этом приговоре мы ждем доказательств его участие в убийстве Галины Старовойтовой. Это главное. А все остальное, это, в общем-то, такие тейповые гангстерские разборки, которые тоже, наверное, любопытны. Ну, я думаю, что нужно что-то предложить Михаилу Ивановичу Глущенко для того, чтобы он начал искренне говорить на эту тему. Но если я был бы царем и разговаривал с Глущенко, я бы сказал: Михаил Иванович, давайте так, ничего не было. Была одна Галина Васильевна, и расскажите мне подробно, кто вам позвонил по мобильному телефону.
Но Евгений Вышенков считает, что так бывает только в кино. И даже если такой разговор состоится, мы об этом вряд ли узнаем. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 17 июня. Вот главная тема второй половины этого часа. В Иране продолжаются протесты оппозиции с требованием пересмотра итогов выборов президента. В Москве началось рассмотрение судебных исков по делу майора Дениса Евсюкова. Генеральная прокуратура России отправила в Великобританию запрос о выдаче беглого бизнесмена Евгения Чичваркина. Об этом после объявлений заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Гарри Каспаров. Чем иранская оппозиция отличается от российской?
Комментарии экспертов.
Писатель Захар Прилепин. О том, кто они, российские левые.
В блогах Свободы.
О чем пишут иранские блогеры.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Тегеране пятый день продолжаются протесты сторонников оппозиционного кандидата в президенты Ирана Мира Хосейна Мусави. Они требуют пересмотра итогов президентских выборов, согласно которым победил нынешний президент Махмуд Ахмадинеджад. Россия и Белоруссия достигли соглашения по молочной проблеме. Сообщается, что соглашение уже заключено на уровне министерств сельского хозяйства двух стран. В Сунжинском районе Ингушетии завершена контртеррористическая операция. Она проводилась в трех населенных пунктах с 13 июня. Как сообщили в ФСБ республики, в ходе операции погиб военнослужащий и был убит один боевик. Генеральная прокуратура России направила в Великобританию запрос об экстрадиции бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Обвинение просит присяжных признать бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довге виновным в получении взятки. По итогам переговоров президента России Дмитрия Медведева с председателем КНР Ху Цзиньтао в Подмосковье подписан ряд документов, в частности о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о внесении изменений в закон о некоммерческих организациях. Московская городская дума на заседании в среду отклонила инициативы о проведении в городе референдума по ряду вопросов, в частности, о восстановлении прямых выборов мэра. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о так называемой «сделке с правосудием». Украина призывает Россию вывести из состава Черноморского флота, который временно базируется в Севастополе, подразделение ФСБ. Европейский Союз выделит Пакистану более 100 миллионов евро. Более половины этой суммы будет направлена на помощь беженцам из долины Сват, где пакистанские войска проводят операцию против боевиков.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 17 июня. В Тегеране пятый день продолжаются протесты сторонников оппозиционного кандидата в президенты Ирана Мира Хосейна Мусави против сфальсифицированных, как считают участники демонстрации, итогов голосования. Победителем был объявлен недействующий президент Махмуд Ахмадинеджад. На частичный пересчет голосов уже дал согласие верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи, однако манифестанты требуют большего – полностью провести повторные выборы. Сегодня в Тегеране тысячи сторонников Мусави проводят марш молчания в память о 8 демонстрантах, погибших ранее в беспорядках. Власти Ирана ввели жесткие ограничения на работу иностранных журналистов, которые освещают акцию протеста. Мой коллега Александр Гостев беседовал о ситуации с иранской журналисткой, сотрудницей «Радио Свобода» и автором блога «Иранский дневник» Гальнас Эсфандари.
Что произошло в Тегеране и других крупных городах Ирана вчера вечером и ночью? Я в первую очередь говорю о сообщениях об убийствах и арестах сторонников оппозиции.
Вчера в Тегеране состоялась новая массовая манифестация. На основании аудио и видеосообщений по электронной почте, которые нам удалось получить от местных жителей, очевидно, в этой акции участвовали несколько тысяч человек. Это была мирная демонстрация. Очень многие из присутствовавших там держали в руках плакаты с надписью «Вот мой голос». Одновременно очень многие рассказывают об арестах и обысках в студенческих городках, не только в столице, но и в других городах, например, в Исфахане. За этими арестами и нападениями в первую очередь стоят революционная гвардия и милиция Басиджи. Со студентами обращаются очень жестоко, и это не в первый раз. Два дня назад подобное уже произошло в одном из студенческих городков в Тегеране. По нашим данным, 5 студентов тогда были убиты. Но давление оказывается не только на студентов. За последние дни несколько сотен активистов оппозиции, журналистов, сотрудников правозащитных организаций также были арестованы властями, часто просто в своих домах. И в их числе бывший вице-президент страны, представитель духовенства и очень известный в интернете блогер Мухаммед Али Абтахи.
И каковы настроения демонстрантов? Они начинают отчаиваться или все еще полны решимости?
Я разговаривала с несколькими из них, в том числе с одной своей знакомой, молодой женщиной, живущей в Тегеране. Она сказала, что несмотря на угрозы и насилие, несмотря на кровь, пролитую по вине властей, манифестанты готовы продолжать борьбу. Участники уличных акций протеста крайне разгневаны. В стране повсюду буквально кипит ярость из-за того, что, как считают очень многие, прошедшие выборы были сфальсифицированы. «Мы не голосовали за Ахмадинеджада. Мы выбрали Мусави», — говорят они. Уже появилась своеобразная традиция. Все люди, недовольные режимом, по ночам поднимаются на крыши своих домов и кричат «Аллах Акбар», то есть «Слава Всевышнему», и одновременно «Смерть диктатору». И еще выкрикивают лозунг в поддержку Мир Хосейна Мусави.
Slogans in support of Musavi. Действительно ли Мир Хосейн Мусави призвал своих сторонников прекратить протесты? Какие последние заявления он сделал?
Мусави сделал уже несколько новых заявлений, с которыми можно познакомиться в интернете. Последнее появилось минувшей ночью. Он вовсе не просил своих сторонников прекратить протесты. Он лишь призвал их проявлять разумную осторожность и не смешиваться с теми, кто готов превратить мирную демонстрацию в кровавое побоище. Сам он не собирается появляться на митингах. Все ждут его нового заявления и, очевидно, особенно он лично испытывает колоссальное давление со стороны властей. Работа всех его сайтов заблокирована, но ему удается размещать сообщения в Твиттере, в сети Facebook и так общаться со своими сторонниками.
А пользуется ли Мусави хоть какой-то поддержкой среди полиции, правоохранительных органов, среди сил безопасности?
Пока это непонятно, однако у нас, например, есть видеозапись, на которой видно, как большую группу демонстрантов окружают полицейские, но они стоят спокойно и не предпринимают никаких попыток прекратить акцию. Наоборот, некоторые даже спокойно вступают в беседу с манифестантами. Поэтому мы надеемся, что это может восприниматься как знак симпатии полицейских к идеям, которые звучат на улицах. Но, с другой стороны, я уже упоминала о милиции Басиджи. У них нет ни грамма жалости к людям, не говоря уже о симпатии. Именно они крайне жестоко избивают студентов в последние дни.
Very, very violently. Насколько сильно сейчас влияет на ситуацию позиция верховного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи? Говорят, что он совсем не появляется на публике с момента оглашения результатов выборов.
Действительно, он распространил несколько открытых заявлений, но на публике не появлялся. Он одним из первых поздравил с победой Махмуда Ахмадинеджада, а сейчас выразил свою поддержку идеи пересчета голосов на некоторых участках. Но люди в Иране хотят не этого. Они требуют полностью провести выборы заново.
Любая информация из Ирана сейчас поступает крайне скудно и нерегулярно. Насколько ухудшились за последние дни условия работы журналистов, как иностранных, так и местных, иранских?
Иностранным корреспондентам в Иране со вчерашнего вечера запрещено освещать любые акции и мероприятия, не имеющие санкций властей. Чтобы просто выйти из своего офиса или дома, им теперь требуется специальное разрешение. Уровень давления и препятствования работе местных журналистов просто невероятен. Я разговаривала с одной журналисткой, которая сейчас находится в Тегеране. Она рассказала, что среди бела дня, в тот момент, когда она с коллегами работала в редакции, внезапно к ним ворвались сотрудники Министерства безопасности и арестовали одного из них. Они увезли этого человека с собой без всяких объяснений, неизвестно куда. Среди арестованных за последние 3-4 дня очень много работников СМИ. Им очень сложно добывать и передавать информацию. И именно поэтому эту функцию взяли на себя простые люди. Они посылают нам видео и аудиозаписи, сообщения по электронной почте, просто отваживаются звонить по телефону, чтобы поделиться свежими новостями.
Александр Гостев, мой коллега, беседовал о ситуации в Иране, сотрудницей Радио Свобода, автором блога «Иранский дневник», иранской журналисткой Гальнас Исфандари. Интересно, что пока даже со стороны западных стран, которые весьма, мягко говоря, критически относятся к политике Махмуда Ахмадинеджада, не потребовал особенно резких заявлений в связи с нынешней ситуацией в Иране. Почему? Дать оценку происходящему в последние дни в Тегеране мой коллега из Вашингтона Алан Давыдов попросил Джастина Логана, заместителя директора по внешнеполитическим исследованиям Вашингтонского института Катона.
Безусловно, ситуация очень неустойчивая и меняется с каждой минутой. Некоторые американские политические комментаторы выступили с идеей о том, что Соединенные Штаты должны начать действовать, например, встать на сторону иранского народа. Но что это означает, неясно. Как, скажем, действовать в этом случае президенту Обаме и от чего имени? Считаю, что американским политикам следует проявить осмотрительность касательно сложной обстановки в Иране. Президент Обама во вторник фактически отмежевался от происходящего в Иране, заявив, что не дело американцев определять ход событий в этой стране. Обама абсолютно прав. Он понимает, что иранский национализм – реальная сила, которая будет набирать обороты, если США вмешаются во внутренние дела Ирана. Никто из иранцев, ни либералы, ни консерваторы, не хочет, чтобы США определяли течение внутриполитических процессов в Иране. Обама это осознает, демонстрируя осторожность, не выражая поддержку той или иной группе в Иране. Вместе с тем он осудил применение насилия против кто выступает с политическим протестом. Так прокомментировал последние события в Иране Джастин Логан, заместитель директора по внешнеполитическим исследованиям Вашингтонского института Катона.
С ним беседовал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 17 июня. Сегодня Нагатинский суд Москвы провел предварительное заседание по иску Ильи Герасименко, пострадавшего в результате бойни, которую устроил в одном из московских супермаркетов майор милиции Денис Евсюков. Молодой человек намерен взыскать с Департамента финансов Москвы и Федерального казначейства сумму в 5 миллионов рублей компенсации за моральный и материальный вред, причиненный ему бывшим начальником УВД Царицына. Суд удовлетворил ходатайство адвокатов истца, который требует признать Евсюкова и Министерство внутренних дел России соответчиками. На заседании суда работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Рассмотрение иска в Нагатинском суде Москвы началось с того, что представители Федерального казначейства, Департамента финансов Москвы и ГУВД города попросили судью Алексея Халдеева удалить из зала всю прессу и сделать заседание полностью закрытым. Пока судья принимал решение согласиться с доводами ответчиков или позволить журналистам следить за ходом дела, адвокат Игорь Трунов в коридоре суда объяснял журналистам, в чем, собственно, проблема.
Представитель МВД сказал, что пресса влияет на деловую репутацию всех сотрудников МИ. И так как будут оглашаться в том числе и негативные факты, просьба прессу в зал не допускать. Поэтому представитель Департамента финансов правительства Москвы также категорически возражает против присутствия прессы по аналогичным аргументам, что, в общем, для нас достаточно странно. Причем тут все сотрудники милиции, как может процесс в отдельно взятой ситуации влиять на деловую репутацию.
В это самое время рядом с Игорем Труновым появился мужчина с папкой в руках. Вот отчим Ильи Герасименко, Муслим Хайбулаев. Он мне принес чеки после операции, которую перенес его пасынок, ошарашил собравшихся адвокат. Главный вопрос Муслиму Хайбулаеву: как себя чувствует Илья?
Ну, сейчас его выписали, принесли из больницы. Вчера только сняли вот это, не знаю, по медицинской вот. Ну, рот у него вообще закрыт был до сих пор. Уже ничего не ел, человек 74 килограмма весил, сейчас весит 49. Сейчас как проявляется, наверное, уже сейчас каждый день все лучше и лучше. А так, конечно, операция за операцией впереди еще. У него пуля же там еще где-то в ребрах. Мы ездили вот в Сеченовский туда институт, они говорят, привезите все документы, которые, ну, история происшедшего, и потом, говорит, из этого будем исходить, как операция, что и как. Он говорит, конечно, шепеляет, естественно, у него рот, это как его, резинка. И вот, которые операции начали, имплант какой-то туда вставили, тоже, конечно, мне кажется, что-то не то они сделали, опять надо будет операцию еще одну сделать. Что он говорит? Ну, надеемся.
Судебный пристав объявил о решении суда. Фото- и видеооператорам разрешено производить съемку на подготовительном стадии и во время оглашения решения предварительного заседания. Пишущая пресса может присутствовать в зале постоянно. Главный вопрос у ответчика: почему именно Департамент финансов или Федеральная казна должны выплачивать компенсацию за уже бывшего майора милиции? Говорит Игорь Трунов.
Дело в том, что, может быть, это и лучше, что сейчас нельзя предъявить иск Юсюкову, потому что он не признан виновным, и ему можно будет предъявить иск только тогда, когда будет в отношении него приговор, вступивший в законную силу, это кассационное обжалование, то есть это через несколько лет. И естественно, что те, кто нуждаются в лечении сейчас, они, да, под большим вопросом. ГУВД – бюджетная организация, она не имеет средств, которые предназначены на возмещение вреда. То есть им государство выделяет на борьбу с преступностью и охрану общественного порядка. И предусмотрена конструкция, когда иски, причиненные должностными лицами, предъявляются к казни. К казни того уровня, где работал чиновник.
В ходе заседания судья Алексей Халдеев задал вопрос представителю Федерального казначейства. Какой именно орган может выступить в данном деле ответчиком? Либо МВД России, либо Департамент финансов. Спустя еще несколько минут судья удовлетворил сразу два ходатайства адвокатов Герасименко. Дениса Евсюкова привлекли в качестве соответчика. Бывшего майора обязали лично принимать участие в заседаниях. Соответчиком назначено Министерство внутренних дел, ответчиком – Министерство финансов. Рассмотрение дела по существу назначено на 8 июля. Игорь Трунов предположил, что в этот день Денис Евсюков уже сможет лично принять участие в заседании. Напомним, в ночь на 27 апреля начальник ОВД Царицына Денис Евсюков устроил беспорядочную стрельбу в Южном округе Москвы, в том числе в помещении торгового центра на Шипиловской улице. В результате два человека погибли, еще семь получили ранения. Истец Илья Герасименко получил два ранения. Одно в лицо, другое в грудную клетку. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Исправит ли имидж России на Западе создание специальной комиссии в составе администрации президента? Об этом говорим с писателем Олегом Попцовым и политологом Андреем Пьянковским. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 17 июня. Генеральная прокуратура России сегодня направила в Великобританию официальный запрос о выдаче бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. В марте 2009 года Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило, что готово сотрудничать с Интерполом по делу Чичваркина, который уехал в Лондон в декабре 2008 года и более в Россию не возвращался, не торопясь участвовать в судебном деле, которое открыто против него. Вместе с тем, в МИД Великобритании отметили, что этот вопрос не является политическим, заниматься им будут правоохранительные органы и суд. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Великобритании Наталья Галицина.
С конца 2008 года Евгений Чичваркин находится в Великобритании. Позднее Россия объявила его в международный розыск. Была выдана санкция на его арест. В январе этого года Чичваркин был заочно арестован Басманным судом и обвинен в причастности к похищению экспедитора Евросети Андрея Власкина, а также в вымогательстве и самоуправстве. После этого Следственный комитет при Генпрокуратуре вынес постановление о возбуждении трех новых уголовных дел, которые ужесточают прежние обвинения в отношении нескольких сотрудников службы безопасности Евросети. По мнению следствия, они действовали по указанию Чичваркина. По неподтвержденным сведениям, представители британских правоохранительных органов посетили Генпрокуратуру в Москве и согласовали перечень документов, необходимых для экстрадиции Евгения Чичваркина. Сообщается также, что пакет этих документов, уже подготовлен и в ближайшее время будет направлен в Лондон. Однако адвокат Евгения Чичваркина Юрий Гервис в интервью «Радио Свобода» отрицает факт начала процедуры экстрадиции Чичваркина.
По поводу того, что информация, которая появилась, она, в общем-то, насколько я понимаю, не соответствует действительности, поскольку никаких официальных документов о представлении документов российской стороной требования на экстрадицию из Англии не поступало. Ситуация, когда это пишется, говорится Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Для того, чтобы произошла вот эта вот, началась процедура экстрадиции, английская сторона должна официально уведомить российскую сторону о нахождении на ее территории Чичваркина и о представлении документов для судебного разбирательства, потому что это судебное разбирательство по экстрадиции. И с момента официального уведомления российская сторона обязана в течение 40 дней предоставить данные документы. Это ничего неизвестного. Во-вторых, я сегодня уже разговаривал с Евгением Александровичем, он подтвердил, что никаких вопросов к нему со стороны лондонской органов Великобритании МВД по поводу его нахождения и обеспечения его явки на возможное судебное разбирательство, связанное с представлением российской стороной документов, не поступало. Из всего сказанного, просто зная процедуру прохождения, я думаю, что это просто разговор о том, что идут какие-то там, якобы, может, переговоры, и какие-то документы они там переводят или не переводят.
Как вам вообще видится выход из этой ситуации? Ну, Чичваркин находится в Великобритании, Россия будет пытаться его заполучить.
Ну, мы сотрудничаем с другими лицами, которые защищают, ну, другими адвокатами защищают других подследственных, смотрим те документы, которые есть, готовим ходатайство и представляем документы, которые свидетельствуют о надуманности заявленных обвинений в присвоении Чичваркина денежных средств, в организации возможного преступления, в котором обвиняются другие лица, его осведомленности об этом. А дело в том, что кроме тех заявлений, которые вот изложены в прессе там и озвучены в обвинении, фактических данных о причастности Евгения Александровича к совершению преступления нету. Какие данные может российская сторона предоставить английскому правосудию, для меня, в общем-то, неизвестно, потому что даже Басманный суд при избрании меры пресечения не было, вернее, предоставлено ни одного документа, ни свидетельских показаний, ни документов письменных, там, устных, других, там, каких-то переговоров, которые свидетельствовали о том, что Чичваркин, или знал, или вообще принимал в этом какое-либо участие. Поэтому вот все вот эти разговоры, они, в общем-то, остаются разговорами. Одно дело заявляться и говорить, другое дело предоставить независимой стороне результаты. А они будут стараться получить какой-то приговор в отношении тех лиц, которые находятся здесь, и на основании уже этого приговора попытаться, значит, там требовать Чичваркина из Лондона.
Чичваркин находится в Лондоне уже на протяжении длительного времени. Он подавал прошение о политическом убежище, или вот каков его статус в Великобритании?
Как российский гражданин, который там проживает на основании имеющихся у него там визы. И все. Никакого, насколько мне известно, прошения о предоставлении политического убежища он не заявлял.
Говорил адвокат Евгения Чичваркина и Юрий Гервис. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
Обычно примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» тема, связанная со средствами массовой информации. Сегодня расскажем о премьере нового фильма. На 20-м международном фестивале правозащитного кино в Нью-Йорке состоялась премьера документальной ленты режиссера Маши Новиковой «В священном огне революции», посвященному оппозиционному движению в России и деятельности организации «Другая Россия». На фоне политического кризиса в Иране по-новому прозвучала и российская политическая тематика. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
В Нью-Йорке, в Линкольн-центре, правозащитная организация Human Rights Watch проводит 20-й международный фестиваль художественных и документальных кинофильмов, в которых отражена борьба за права человека. На фестивале идут 32 фильма из 17 государств. На нью-йоркскую премьеру фильма «В священном огне революции», рассказывающего об оппозиционном движении «Другая Россия» и о роли в ней Гарри Каспарова, все билеты были проданы. Фильм представляли Нидерланды, режиссер Маша Новикова. В фильме, который длится почти 2 часа, показано, как чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров пытался принять участие в президентских выборах от коалиции «Другая Россия». После просмотра Гарри Каспаров ответил на вопросы зрителей. На наш вопрос, почему оппозиционное движение в России оказалось слабее, чем оппозиционное движение в Иране, Каспаров ответил.
На самом деле, мне кажется, это комбинация факторов. Совершенно очевидно, речь идет также о расколе в иранских элитах. Потому что Мусави и те, кто его поддерживают, это не просто люди с улицы. Это на самом деле довольно серьезный кризис внутриполитический, связанный с определением дальнейшей политики Ирана. Все-таки Иран в изоляции, и Ахмадинеджад, многие понимают, ведет страну не туда. Потом Иран демографически страна совсем другая. Там больше половины населения моложе 30 лет. И это тоже дает совершенно иную динамику. Как ни странно, в Иране, на самом деле, мне кажется, вот этих свобод под вот так каким-то внешним контролем МУ, вот свобод там, доступ к интернету, к английскому языку, на самом деле больше, чем в России. Иран более компактная страна. Там, конечно, есть азербайджанский сегмент, прям треть населения. Но все равно это, в общем-то, нация, которая более-менее живет одними интересами. Россия страна очень разбросанная. И, кроме того, тот период нестабильности 90-х годов, который сменился потом иллюзорной стабильностью путинской эпохи, он все-таки многих в России заставляет инстинктивно бояться перемен. Вообще, перемены в русском сознании часто связаны с трагедиями. А 91-й год только укрепил убеждение, что любые перемены будут к худшему. Поэтому требуется действительно очень сильный шок. И я думаю, что с этого не за горами, потому что исчерпанность путинского режима, она становится, в общем-то, уже видна даже без каких-то специальных познаний.
Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Заключительная рубрика программы «Сегодняшний факт». В Петербурге проходит фестиваль «Жизнь прекрасна без наркотиков», посвященный памяти Сергея Курехина и приуроченный к 55-летию со дня рождения лидера группы поп-механики, музыканта-авангардиста, композитора и актера. Говорит один из организаторов фестиваля из Центра современного искусства имени Сергея Курехина Дарья Никифорова.
Фестиваль 2 года проходил как музыкальный рок-фестиваль. Все время присутствовали какие-то звезды отечественной рок-сцены, например, Вячеслав Бутусов, Дельфин, и какие-то менее известные молодежные исполнители, потому что идея была привлечь какие-то молодые творческие силы, чтобы молодежи, которая является основной аудиторией, было интересно как-то постараться привлечь ее все-таки на фестиваль и обратить внимание на тематику. Потому что фестиваль антинаркотический. Помимо музыки обычно показывались какие-то фильмы, либо видеоработы, может быть, анимация. Например, мы уже 2-й год сотрудничаем с молодежным анимационным проектом «Реанимация». Коротенькие мультфильмы, которые как раз на тему алкоголизма, наркомании, но в таком очень модном молодежном ключе. А в этом году фестиваль, он из двух частей состоит. Вот кинопрограмма «День рождения Сергея Курячина» мы показывали, трагедию стиля рок и иглу, и вот как раз новая серия реанимации. А сегодня будем показывать «Город без солнца» Сергея Потемкина и «Исповедь». Режиссер придет в гости. Но будет еще музыкальная часть 9 июля. Это будет концерт финско-американского проекта «Кейпу», такой звездный. Там в составе играет Кима Похлинин, финский аккордеонист легендарный, который уже выступал на 4-м скифе. Сейчас он будет не один, а звезд будут поддерживать питерские группы «Нервин Клиник» и «Клевер». Но идея именно в том, чтобы показать что-то действительно интересное и молодежное, и как-то не нравоучительствовать лишний раз, а привлекать какие-то творческие, свежие, новые идеи.
Сергей Курехин умер в возрасте 42 лет от редкой болезни – саркомы сердца. В Петербурге памяти музыканта посвящен ежегодный музыкальный фестиваль «Скиф». Курехинский фестиваль ежегодно проходит и в Берлине, Амстердаме, Нью-Йорке. Почему фигура именно этого талантливого музыканта, певца и композитора объединяет вокруг себя представителей разных жанров и видов искусства? Говорит петербургский рок-журналист, автор энциклопедии российского рока Андрей Бурлака.
Безусловно, Курехин был человек внежанровый и внестилевой, поэтому, собственно, был, наверное, единственным таким человеком, вокруг имени которого можно было объединить музыкантов разных стилей и направлений. Именно Курехин, поскольку он с равной степенью, так сказать, органичности входит и в мою рок-энциклопедию, в джазовую энциклопедию Владимира Ильича Фейертага, там, да, и, наверное, если там какие-то были еще энциклопедии по академической музыке, там, или авангарду, я думаю, что там тоже вполне мог быть, так сказать, представлен в той или степени адекватности. Как бы осталось очень много нереализованного, поскольку только вот последние годы жизни он как-то там получил, что ли, доступ, да, к каким-то вещам, к каким-то возможностям. Фестиваль «Скиф» изначально, который как бы затеялся, как, может быть, именно как продолжение идеи Курехина, но в той или иной степени, хотя бы в символическом таком виде. Безусловно, его музыка была самоценной, вполне самоценной была фигурой, и я думаю, что такие люди, как Фрэнк Заппа или Генри Кайзер, едва ли были привлечены такой экзотичностью Курехина, как советского российского музыканта. Я думаю, что им был он интересен именно как художник, с которым можно говорить на равных. Мы все, в каком-то смысле, являемся такими продуктами все-таки советской культуры, ну, скажем, нашим некоторые, может быть, там, в том числе и Курехина, пионерские инновации, опыты, эксперименты, они были интересны именно потому, что до нас никто этим не занимался. Если бы мы, значит, жили изначально в каком-то там другом обществе, другой культурной парадигмой, ну, может быть, таких Курехинов было бы там, может быть, несколько. Сергей многие вещи какие-то там делал. Именно то, что он на них набрел первым, я бы так сказал. В силу его такой, как бы, вот этой всеядности, его такой, как бы, жажды какого-то новой музыкальной информации, он на них вышел, набрел именно первым. Какие-то его эксперименты ради экспериментов, попытка, как бы, там, тестировать какие-то элементы. Они, конечно, может быть, и остались в той эпохе, потому что понятно, что там то, чего начинал, например, там ранние, вот, скажем, фортепианные там какие-то импровизационные вещи, они так и остались, допустим, наверное, знамением времени. Но вот его сама по себе музыка, да, композиторская музыка, она, с моей точки зрения, абсолютно актуальна, поскольку он, ну, действительно был самоценным художником.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Татьяной Вольской, были рок-критик Андрей Бурлак и сотрудница Центра современного искусства из Петербурга Дарья Никифорова. Проходит фестиваль «Жизнь прекрасна без наркотиков», посвященный памяти Сергея Курехина. Вы слушали программу «Время свободы» за среду, 17 июня, над которой работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтра, оставляю вас с музыкой Сергея Курехина, звуковой дорожкой фильма «Господин оформитель». Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Всего по городу состоялось 5 пикетов. Пришли около 25 акций.
Соединенное Королевство сожалеет о решении России блокировать новый мандат миссии ООН в Грузии.
Полтора десятка человек, вооруженные металлическими прутами, начали...
Ликвидация Академии наносит огромнейший вред правоохранительным...
Могут быть развиты механизмы, которые позволят преодолеть...
Свободный кризис. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».